Глава 32. Не укради, не солги, не обидь младшего, не губи птиц, не калечь деревьев, не сквернословь, не бросай камней в чужие окна, не дразни соседских собак. Эти и многие другие неписанные заповеди, которым с малых лет учат деревенских мальчишек, несметное количество раз нарушаются ими, прежде чем становятся законом поведения. Нарушаются до тех пор, пока страх перед неизбежным возмездием не укрощает злые мальчишеские порывы или пока не заговорит их созревающая совесть. С детства и до самой смерти совесть – наиболее строгий судья человека и самый главный сеятель добра в его сердце. Но очень жаль, что она часто выступает в роли сеятеля лишь после того, как человек вынудит ее заговорить, представив перед ней обвиняемым. Тяжело казнился перед своей совестью Платон Гордеевич Ярчук, обокрав осенью 32-го колхозное поле, и когда 4 года спустя он сгоряча сознался следователю о похищенном мешке семенного зерна, то полагал, что любое наказание за это будет легче в сравнении с тем, что уже испытало его хлеборобское сердце. Тем более следователь обещал за честь в срок наказания 2 года безвинно просиженных Платоном в тюрьме. Следователь сдержал свое слово. Зачли гражданину Ярчуку 2 года. 2 года из 7, которые присудили ему за расхищение колхозного имущества. Вначале Платону Гордеевичу все показалось дурным сном. 7 лет исправительно-трудовых лагерей. 7 лет! Вспомнил, что и Кузьма Лунатик схлопотал за воровство такой же срок, и будто вломился в его сердце снежный вихрь, и лопнула там какая-то пружина. Понял, что ничем уже не поможет своей беде. Окончательно искалечилась жизнь его, никому не приметная и, кроме Павлика, никому не нужная. Если б можно было забыться и навсегда перестать ощущать себя, не дано такое счастье человеку. Все видели глаза Платона, и все запоминало надорванное сердце. Глодала тоска по Павлику, по Кахановке, по земле. Бесконечно долгий год провел Платон Гордеевич среди пестрой армии заключенных на строительстве Беломорканала. Многое видел, многое испытал сам. Пожалели старость Платона? Или смягчил он кого-то своей безропотностью, покорностью, его определили со временем на плотницкую работу, где день за днем сколачивал тачки, делал держаки к лопатам и киркам, строгал топорища, строил бараки, распиливал бревна на доски. Потом назначили Платона Ярчука десятником. Его плотницкая десятка состояла из людей моложе его, но хилых, болезненных, не умеющих толком держать в руках топор или рубанок. Он терпеливо обучал их несложному ремеслу, обучал без доброты в сердце, потому что знал, это истинные враги советской власти. Были в его десятке бывшие петлюровские офицеры, члены троцкистско-зиновьевского антипартийного блока, сынок заводчика, пойманный на вредительстве, священник, осужденный за антисоветские проповеди, ювелир, который со шкатулкой золота пытался улизнуть за границу. Платон почти никогда не вступал в посторонние разговоры со своими подопечными, зная, что уголь, если не жжет, то чернит. Но был требовательным и справедливым в дележке сухарей махорки. А ранней весной Платону Гордеевичу объявили, что, учитывая его преклонный возраст и добросовестную работу, он освобождается из заключения, но без права возвращения в родное село. Даже в область свою была заказана Платону дорога. В это самое время вербовалась 2000-я армия из отбывших срок наказания для отправки куда-то на юг Украины на строительство металлургического комбината. Ехали в теплушках товарного поезда, долгими днями лежал Платон на верхних нарах в махорочном чаду и смотрел в крохотное квадратное окошко. Не мог привыкнуть к радостно пугающей мысли, что он уже не заключенный. Томила обида за перенесенный страх и унижение. Ведь невозместимы эти чувства. Какая бы жизнь ни ждала впереди, все равно сердце будет помнить о боли, которую оно перетерпело. В спор с сердцем часто вступал практичный крестьянский ум Платона. А может, ум спорил только для того, чтобы смягчить горечь обиды, просветлить и оправдать трудную судьбу старого Ярчука? Может, и так. Но уж очень вескими были аргументы, которыми успокаивал Платон свое разгневанное и утомленное болью сердце. «Я что, зернышко на созревшей ниве?» — говорил он сам себе. «Ну, склевал это зернышко воробей, а нива шумит спелым золотом, ждет пахаря». Вспомнилось Платону, как возвращался он в Кахановку с Врангельского фронта, где недолгое время был повозочным в Красном полку. Страшно смотреть было вокруг, будто чудовищная оспа обезобразила лик земли. Исковерканные дороги, взорванные мосты, опрокинутые паровозы и вагоны, обломки вокзальных зданий, груды кирпича на тех местах, где раньше высились водокачки. Земля была измята, изломана, обескровлена войной. А сейчас? Вот уже какие сутки едет он по железной дороге, смотрит на мир, на людей и начинает понимать. Неразумно соизмерять свою собственную беду с тем, что делается вокруг. Не только земля обновилась, но и жизнь на ней взяла такой разбег, что плакать хотелось от зависти каждому человеку, который находился у дела и не был отягощен преклонным возрастом. На окружной московской дороге, где эшелон с беломорцами стоял полсуток, Платон видел сотни железнодорожных составов с тракторами, сеялками, комбайнами, культиваторами и еще какими-то диковинными машинами и станками. От них волнующе пахло свежей краской и маслом. И думалось Платону о том, что где-то есть заводы, которые день и ночь дымят трубами, грохочут железом. Работают там тысячи людей, чтобы успеть насытить эти железнодорожные составы, уносящие в разные концы государства плоды индустрии. Может, вот эти веселые тракторы и неуклюжие комбайны попадут на кахановские поля. Может, этим ярко-желтым сеялкам предстоит ронять в нагретую землю золотые струйки зерна там, под говорливым лесом, на том памятном клине, который Платон обесплодил в голодную осень. Сложная громада государства. Сколько нужно ему мудрых голов и смелых, благородных сердец, чтобы так вот набирало оно силы, обновляя землю и человека. Под вечер эшелон с беломорцами тронулся с места. Медленно уплывало назад двухэтажное задымленное станционное здание, на котором поверх окон виднелись будто вычеканенные на красном полотнище слова, славящие партию большевиков.